Выключаем, да? Знаете, это как в китайском театре. Они не просто предлагают вам выключить, но они там включают какие-то приборы, которые ловят нарушителей. О, там и
пресс-конференция.
Ну, прям. Вот. Ну, хорошо. Вы знаете, я думаю, что мы не будем тратить время на формальности. У нас есть, скажу тем, кто не в курсе, у нас есть секторский семинар. Мы пытаемся его проводить с определенной степенью регулярности, но это, правда, новое явление, новое образование, которое существует вот аккурат с 2012 года, но тем не менее существует. У нас был перерыв на лето, и вот теперь, после этого перерыва, по договоренности с Антоном Беликовым, который является аспирантом этого сектора, аспирантом Виктора Васильевича Бычкова, мы хотели выслушать его сообщение по теме его диссертационной работы, как я понимаю.
Но это близко к теме моей диссертационной
работы. Да, близко. Нечто близкое к теме его диссертационной работы. И я хочу предоставить возможность Антону самому огласить свою тему и приступить к докладу. Прошу вас.
Спасибо. Я сначала два слова по поводу диссертации.
Давайте.
Я пишу диссертацию по канону в средневековой живописи. Конечно, ну, я пишу в основном по византийской, конечно, живописи, то есть по иконе. Вот. И в рамках изучения всей вот этой тематики иконописной, вот, встает вопрос, достаточно такой, ну, как бы передо мной встал вопрос, который касается того, а собственно, как, что происходит с художником, каким образом, в принципе, создаются изображения, фактически, абсолютно оторванные от натуры. То есть мы знаем, да, что икона, она, ну, иконный мастер не пользовался натурой, да, по крайней мере, так, как мы сегодня. Мы художники, да, вы художники, здесь есть художники у нас сегодня. Вот. Так как современные художники этой самой натурой пользуются. И сегодня это все достаточно актуально для сегодняшнего дня. Вот еще почему? Потому что сегодня довольно много людей, рисующих, пишущих, занимающихся искусством, кто, собственно, это самое искусство делает без всякой там натуры. Ну, начиная от совсем таких товарищей, которые сразу же всплывают у нас перед глазами, а именно мультипликаторов, вот, и заканчивая уже достаточно серьезными всякими такими вот художниками, которые в какой-то момент принимают решение от этой самой натуры отказаться. Вот. Ну ладно, в общем, так или иначе...
Я, может быть, не продвинулся, я не понял, в каком смысле мультипликатор отказывается от натуры?
Мультипликатор не работает с натурой, как современный художник. Как, ну вот он... Не рисую мультфильм, у «Ежика в тумане» нету прототипа, его не с натуры рисовали.
Нет, понятно.
Его же не с живого ежика рисовали.
Но многие художники рисуют букет не с натуры, но тем не менее это фигура, фигурация. Как бы натура подразумевается.
Ну вот это самое подразумевание натуры, ну, то есть когда в любом случае, когда мы имеем представление, то есть когда мы имеем дело с неким образом в живописи, да, то есть где существует... Ну там, например, с определенной натяжкой можем говорить, например, о лице.
Да, да, да. Вот. То есть вот. Я хочу просто уточнить, да. Вы понимаете под натурой то, что стоит перед глазами, из чего художник срисовывает.
Да. Все, ну, то есть я имею в виду современный тип работы с натурой. Да.
Натура в узком смысле.
В узком смысле.
Да, в очень узком профессиональном, да, таком вот смысле. Вот. Итак, собственно, тема доклада — использование междисциплинарных методов для анализа средневековой изобразительности. Значит, почему междисциплинарные методы? Потому что, соответственно, как мы сейчас узнаем, существует достаточно много всяких разных способов анализировать этот самый образ, а не только, например, искусствоведческий или, например, наши с вами философские. Вот. Ну, собственно, начну я наш, собственно, рассказ свой с того, что я вам расскажу сказку. Вот. Я очень люблю сказки и расскажу ее вам. Вот. Был в одной стране, был город, вот. И вот, собственно, видите, вот он тут стоит, город такой, видите, как терема красивая, там всякие, вот он, городок,
да-да.
Вон, видите, там какой-то балкончик, там кто-то стоит на нем, вот. В этом городе жили люди очень интеллектуальные, очень порядочные, очень образованные, и поэтому этим городом правили не жулики и воры, а правили философы мудрые, богословы праведные. И вот такие вот со всех сторон получаются хорошие вот люди. Вот. А за стенами города, ну вот тут видите, стеночки нарисованы. Вот там за этими стеночками. А вот, кстати, и философы, вон они на балкончике стоят. Вот. А за стенами города жил страшный, ужасный, какой-то вот такой вот весь из себя очень неприятный дракон. Вот. И всячески, значит, этому городу угрожал. Вот. Пафос всей ситуации состоял в том, что жители города, будучи людьми-учеными, превыше всего на свете ценили истину. Вот. И эту истину они добывали всеми возможными способами. Вот. Проблема состоит в том, что в то время как на троне нашего храма знания, да, города знания, сидят философы мудрые, на периферии, за стенами этого города, с драконом улаживают ситуацию, люди совсем другие. Это художники, поэты, музыканты. То есть все то, что мы сегодня называем людьми творческими. Вот. И именно они на самом-то деле первыми вот эту самую девицу, вот она, видите, тут девушка стоит, вот они эту девицу истину из когтей дракона всячески спасают, выручают и в город доставляют. Вот. А уже философы всякие, мудрецы, они, значит, начинают все раскладывать по полочкам, изучать, говорить, это вот такая дисциплина, это вот такая дисциплина. Но пафос действий вот за этими, за самыми стенами города принадлежит, конечно, все вот это вот, пафос я сейчас использую в греческом вот этом понимании муки и страдания, да, вот эти муки и страдания претерпевает в основном, собственно, вот этот вот художник, который здесь в данном случае у нас изображен как Георгий Победоносец. Но это все как бы мои вольные какие-то такие вот рассуждения на тему иконописного какого-то такого вот памятника, такой картиночки. Вот. Но суть состоит в том, что проблема в том, что правители города, философы мудрые и богословы праведные, понятия не имеют на самом-то деле, как улаживает отношения с драконом за стенами города этот самый творец, художник. Вот. Они очень любят рисовать всякие разные картины, когда на него там вот что-то снисходит, вот видите, он кто-то там его, ангел его вроде венчает короной, да, что там какие-то вторженьки сверхъестественных сил, божественная помощь, вот с этой помощью этот художник там что-то там такое создает. На самом-то деле, вот так видят все философы, да, что вот это темное клубящееся нечто, вот этот страшный-страшный дракон, вот эта девица истины, и вот он, значит, его, этот самый художник Капием его, значит, порабощает, а вот потом все это, значит, вот этого дракона, все это вот непонятное клубящееся нечто из него извлекается, спасается от него, это самое более-менее истинное, и вот она становится формализованной. На самом-то деле, вполне возможно, что отношения с драконом улаживаются вот таким вот образом, это современная толерантная греческая икона, на которой Георгий не убивает дракона, а кроликами кормит его дедушек.
Как интересно.
Вот. То есть, вполне возможно, что художник, а вот тут же еще на заднем плане коник, он так вот радостно скачет. То есть, полный вот такой вот Гринпис, и все друг другом довольны. И сердобольный вот Георгий. Но так или иначе, он же уладил отношения с драконом. То есть, какая разница? Ну, то есть, ценой, наверное, убиенных кроликов, но так или иначе, в общем, дракон побежден. То есть, вот это вот темное клубящееся нечто, находящееся за рамками формализованного, понятного нам, более-менее, да, оно так или иначе оказывается подчинено.
Антон, извините, да. Пожалуйста, а вот что за изображение, верните, пожалуйста, вот что это за изображение с левой стороны, какого времени?
Вот это?
Если можно, да.
Это Паоло Учелло.
А, хорошо.
Вот. Собственно, в конечном итоге процесс творчества перед нами предстает вот таким вот образом, да, ну то есть это сильно утраченная икона, кстати, писанная, между прочим, Эль Греко. Да, в то время, пока он еще писал иконы. Вот. То есть мы видим некий конечный продукт, и при этом мы совершенно не знаем, вот видите, тут как бы сколот этот образ художника, мы ничего не знаем о том, что происходит с художником.
Простите, а это фреска или это
икона? Это икона, из вот этого периода там всего дошло, там две или три иконы, которые действительно написаны были Эль Греко. Вот. То есть мы на самом деле, видите, здесь как бы утрачено изображение, да, вот этого самого. Это Евангелист Лука пишет Богоматери портрет, ну, собственно, первую икону. Да? То есть она утрачена, мы не знаем, что, как, какие структуры, что происходит вот с этим вот с художником, да, когда он эту самую истину достает из этого темного клубящегося нечто и размещает перед нами во всей ее наглядности и очевидности, потому что искусство, особенно изобразительное, оно тем интересно, что, ну, особенно средневековое, что оно на самом деле совершенно очевидно, оно не представляет самой загадки. Вот. Собственно, дальше мы переходим, закончили мы со сказкой, переходим к двум таким основным понятиям, вокруг которых, собственно, крутится вся изобразительность. Это понятие формы и понятие гештальта. Вот. Собственно, слева у нас изображен портрет Зигмунда нашего Фрейда, вот, который был одним из первых, собственно, наверное, первым человеком, который всю вот эту мою аллегорию про город, про темное клубящееся нечто, про и про структурированный мир, он такой Колумб этого мира, да, и он указал, что весь этот мир находится на самом деле внутри нашего сознания. И структурированная его часть, характеризующаяся тем, что это нам, то, что нам известно, то, что нам понятно, то, что для нас представляется ясным, логически мы в состоянии проследить цепочки, да, и это же самое темное клубящееся нечто, да, оно на самом-то деле располагается тоже внутри нашего разума. Вся эта аллегория с городом, она представляет собой, конечно же, картины нашего с вами сознания. Вот, собственно, это то, что сделал товарищ Зигмунд Фрейд. А с другой стороны, у нас изображен тоже очень интересный товарищ, это Аби Варбург, вот, который одним из первых таких вот философов, кто попытался тоже выйти из града и поинтересоваться, как там дела у дракона. Собственно, ну, биография Аби Варбурга, она, ну, я думаю, что вот тем, кто философией занимается, известна, а тем, кто не занимается, я сейчас в двух словах скажу. Будучи отпрыском знаменитого банкирского семейства по своим масштабам, вполне сопоставимого с Рокфеллерами и Ротшильдами, вот, этот человек отказался от, он должен был наследовать этот гигантский капитал, он отказался от этого капитала полностью. Вот, и занялся теорией искусства. Вот, причем занялся ей очень плотно, и началось все с того, что он съездил в начале, по-моему, уже 20 века, съездил в Америку, где 2 года, по-моему, жил вместе с индейцами Пуэбло и участвовал в ритуалах этих самых индейцев. Вот. Те, кто читал всякую разную литературу, наверное, узнают сюжет, очень похожий на сюжет, описанный нам Карлсом Кастанеды. Вот. Собственно, результатом этой поездки стало то, что Аби Варбург оказался на пороге совершеннейшего безумия. Вот. То есть, собственно, оказался фактически, ну вот, за теми самыми стенами града, да, и заглянул этому самому дракону на самом-то деле в лицо. Вот. И, собственно, как и другой ученик Бурхарта, который нам тоже очень известен, товарищ Ницше, вот, вот он как бы тоже заглянул Ницше в глазки дракона, но вот Ницше обратно вернуться не сумел в град, а вот Аби Варбургу это удалось. Вот, хотя он, конечно, гораздо меньше известен, чем Ницше, но тем не менее. В общем, суть в том, что вот эти все структуры того, то есть вот вопросы, связанные с тем, как художник работает, что с ним происходит, когда он создает вот эти вот свои образы, именно с точки зрения такой, отчасти даже психиатрии, было не просто описано, но и пройдено вот этим самым вот искусствоведом Аби Варбургом. Он занимался, конечно же, не иконой, он занимался изучением творчество Боттичелли, вот, но мы здесь как бы этого немножко, ну, не будем описывать, поскольку Варбург не является нашей главной темой. Но так или иначе, он первым выявил вот какую вещь. Он заявил о том, что изобразительность любого рода есть форма жеста, форма жестикуляции. Вот. То есть на самом-то деле движение кисти, движение резца, движение карандаша, все это разновидности формы жестикуляции. И понятно, что наиболее в ясной, яркой и заведомо понятной форме это проявляется в таких вещах, например, как орнамент. Вот, то есть мы вот эту энергетику орнамента, мы ее в состоянии ее почувствовать. Вот, а образная изобразительность, когда речь идет о, что мы видим, ну то есть там изображение человека или животного, да, это не так все заметно, но вот этот вот второй план, где проявляет себя жест, он на самом деле существует в любой изобразительности. Собственно, вот этот вот самый жест и есть проявление вот этого темного клубящегося нечто. Вот процесс вот этой вот жестикуляции на поверхности какой-либо, жестикуляция, осуществляемая художником, это и есть процесс вот этого доставания, извлечения из вот этого темного, неоформленного, непонятного, страшного нечто, да, которое там как-то себя, ну то есть вот оно как бы существует в каком-то в себе, да, в каком-то качестве, да, вот с помощью вот этого жеста именно и достается, извлекается форма, да. Собственно, здесь мы и встаем перед вопросом той самой формы. Главная характеристика формы – это оформленность. Что мы имеем в виду под понятием оформленность? Мы имеем в виду понятие граница. Любое художественное произведение де-факто начинается с того, что у него появляется граница. Что я имею в виду? Я имею в виду, что, например, неандерталец или какой-нибудь кроманьонец, который в пещере рисует буйвола на стене, он, работая, конечно же, без натуры, но при этом многократно видит этого. Да? Вот до тех пор, пока он бросает в этого буйвола копье, ни о каком искусстве не может идти речь, конечно.
Это перформанс.
Ну, сегодня мы имеем дело, ну, то есть просто сегодня, да, на самом деле совершенно верно. Сегодня мы имеем дело с тем, что мы возвращаемся к каким-то корневым, основным, очень глубинным функциям искусство, которое еще не стало искусством. Но это на самом деле не наша тема. Это тема, ну, то есть это для меня очень тонкий лед. Это, ну, как бы я в вашем присутствии на эту тему рассуждать просто, ну, затрудняюсь, потому что, ну, некомпетентен совсем. Вот. Но тем не менее, то есть вот как только появляется граница, тут же возникает искусство. Что такое граница? Граница – это, например, ну, в случае со скульптурой, это, например, пьедестал. То, что отграничивает, то, что как бы помещает изображение в некое условное пространство. Для картины это рама. Вот, ну, условно, когда не было рамы, это может быть что угодно. Это может быть некая форма, помещающая изображаемое в некое условное пространство. Как только мы сталкиваемся с этим, все, мы можем говорить о том, что начинается искусство. Да? Вот. Смысл всего этого, да, смысл пьедестала, смысл рамы, состоит в том, что происходит некий момент депривации. То есть, что такое, ну, депривация? Да? Момент отрыва тактильных ощущений, так называемых гаптических ощущений, от ощущений оптических, то есть от зрительных. То есть, условно говоря, что-то, смысл установки скульптуры на пьедестал трогать нельзя. Смотреть можно, трогать нельзя. Вот. Смысл, соответственно, рамы для картины то же самое, не надо, то есть это некое особое пространство, которое живет по своим законам, отличающимся от законов вот этой вот самой нашей с вами материальности, к которой мы с вами привыкли, в которой мы привыкли действовать. Да? Вот. Собственно, возвращаясь к понятию, с формой мы разобрались, да, то есть как только мы начинаем работать с неким материалом, особенно это, я думаю, что понятно скульпторам гораздо больше, чем художникам. Когда речь идет о создании скульптуры, то, ну, условно говоря, мы работаем, ну, скульптора работают обычно по глине. Раньше, ну, с воском первоначально делали, да, ну, я имею в виду первоначальную модель, да, там уже дальше можно в материал переводить в какой угодно, там, в отливку, в мрамор, во что хочешь, вот. Но знакомо это ощущение, как бы, отделения, да, ну, вот Ксения рассказывала, как она в бочку лазила, да, доставала эту глину из бочки, да, и ее вот уже начинал на вот эту вот, как эта штука-то называется?
На каркас,
собственно, ее налеплять. То есть вот это отделение, момент отделения
от материнской
вот этой вот, да, бочки, это уже момент рождения. Это, кстати, вообще вот этот образ, да, вот доставание глины из бочки или из ванны,
пещера,
вот
как да.
Скульптора часто хранят ее там. Это на самом деле момент действительно вот этого рождения, да, ну что такое материя, да, изначально, это же все очень тесно связано с понятием, укоренено в язык, да, материя как матер, да, мать. Кстати, ну, если уж брать латынь, да, там какой-нибудь матрикс, да, это же то, что мы, братья Вачовски нам тут рассказали про матрицу, да, на самом деле матрикс это же просто древесина. Вот. То есть вот этот вот момент рождения, произведения, как отделение от чего-то материнского, это, конечно, ну, как бы такой вот достаточно, ну, такой факт очевидный, да, вот. И, собственно, как только мы говорим, ну, о границах, в данном случае со скульптурой они понятны, в случае, например, с живописью, тут становится все еще более интересно, потому что живопись существует в двухмерности, а не в трехмерности, да, и интересно здесь то, что границы двухмерности, опять-таки, тоже скульпторам и художникам понятно, что линия – это на самом-то деле обернутая торцом к зрителю плоскость. Вот. И поэтому, как только мы имеем дело с некой условной границей, которая отграничивает изображение, помещенное на плоскости, на самом деле эта же граница задает нам, собственно, измерение вот это вот уходящее туда. Вот. Потому что вот эта самая граница – это плоскость, которая к нам развернута просто торцом, да? Вот. Но это вот те, кто изучает всякие планы в живописи, да, там, или в скульптуре, да, им это все известно. Да? Вот. Собственно, теперь я вот хотел бы привести коротенькую такую маленькую цитатку. Я ее прям очень-очень люблю. Это такая небольшая шпилька любителям всего французского. Где же тут? Сейчас. Которая, собственно, позволит нам перейти к понятию гештальт. До, собственно, понятия гештальт и всего вот этого дела, основная часть рассуждений об искусстве, она вся строилась вокруг рассуждения о композиции. Вот. Собственно, Гёте, человек, который был первым, кто, наверное, ну, одним из первых, кто использовал понятие гештальт в современном, более-менее понятном, ну, вот нам, современным философам, как бы вам, современным философам, нам, начинающим философам, вот это вот самое слово, Гёте сказал о композиции, что французы все сводят к кулинарии. Композиция – это как бы слово, произошедшее из французского такого вот лексикона. Вот. И Гёте вот как бы это все очень сильно не нравилось, и вот эта вот кулинарность, имеется в виду вот эта вот салатность вот этой вот композиции, что ты как бы отсюда что-то взял, отсюда, и ты как бы конструируешь, вот это вот все как бы собираешь, и у тебя получается такой вот салат. Вот. Или, ну, понимаете, о чем я говорю, да, примерно. Вот. Вместо этого Гёте употребил понятие гештальт, которое, собственно, снова нас сейчас вернет вот к Абби Варбургу. Фактически гештальт под этим понятием можно подразумевать, ну вот, если выражаться так буквально, это воля к форме. Вот это самая воля, которой должен обладать мастер для того, чтобы извлечь из вот этой неподатливой, неоформленной, безграничной на самом-то деле материи, да, для того, чтобы из нее извлечь вот этот самый образ. Вот. Вот это вот, ну, это все очень понятно, тесно связано с германским духом. Еще это все имеет, конечно, корни в романтизме, вот в этих во всех представлениях о гении, о вот эти там о творческом вот этом вот каком-то движении и творческой святости на самом-то деле художника, да, которому все позволено, да, вот это все как бы еще оттуда из романтических времен все через Гёте тянется. Но так или иначе, вот речь идет о том, что вот это самое понятие гештальт — это вот эта воля к форме. Понятно, что дальше это понятие там всячески развивалось, его можно изучать очень долго, история этого понятия, да, я скажу здесь, ну, как бы, уже скорее о таком, как бы, конечном, принятом в современной действительности, да, представлении об этом понятии, о котором наверняка многие слышали. Это все, это понятие, это та форма понятия гештальт, которое оно приобрело уже в немецкой психиатрической науке, и, наверное, берлинская школа гештальта, да, она на самом деле между психиатрией, психологией и философией существовала, эта школа. Наверное, помнят вот эту вазу, которую так можно смотреть, там, раз ваза, а тут раз и два лица. Вот этот вот момент щелчка сознания, когда оно раз и видит два лица, вы понимаете, да, о чем я говорю все? Вот, когда сознание вдруг раз щелкает и видит два лица, обращенные друг к другу, потом вдруг раз, с ним что-то происходит и снова видит вазу, да? Вот это просто очень простой пример того, как вот эта вот самая воля к форме работает. Опять-таки, вот это вот валение к форме, это вовсе не пустой звук, да, придуманный теми самыми... зачем я, собственно, все рассказываю здесь про этого Аби Варбурга, который участвовал во всяческих ритуалах, чуть не сошел с ума и так далее. Смысл этого всего был к чему? К тому, что вот эта вот идея этого валения, это не нечто придуманное теми самыми философами, которые сидят вот в этом городе, отгороженные, не знающие, что там происходит за стенами, как там налаживают отношения с драконом художник, да, это описывает тот человек, который дракона видел, он ему в глаза смотрел. Вот. И поэтому вот это ощущение, оно изначально в принципе присуще человеку. Оно на самом-то деле даже, наверное, может быть, не имеет совсем уж прям творческой природы. Ну, я думаю, что очень многие, глядя, например, на узор в обоях, что-то начинали видеть, да, в детстве. Глядя на какую-нибудь трещину на потолке. Или там, ну, понимаете, вот этот вот момент, когда ты вдруг раз и видишь это лицо или фигуру или еще что-то. Художники просто эту способность, условно говоря, начинают развивать, и вместе с этой способностью на самом-то деле начинают развивать вот эту вот ту самую волю. Вот. Сегодня понятно, что валение и вот эта идея воли очень сильно... Вся эта теория, конечно, себя дискредитировала, очень здорово все попортил один австрийский ефрейтор, который написал соответствующий труд «Триумф воли», да? Или как? Не «Триумф воли», это не он написал, это сняла фильм Лени Рифеншталь, вот, с благословения, извините, прошу прощения, да, с благословения того самого ефрейтора. В общем, суть в том, что просто реализация идеи воли в 20 веке, да, которую предпринял немецкий народ под руководством Адольфа Гитлера, она, конечно, была ужасна. Вот. Но это не отменяет, собственно, того, что, тем не менее, все эти структуры действительно работают. Вот. Но, собственно, возвращаясь обратно к нашему изображению, художник без натуры, то есть, вернемся к иконе, да, евангелист Лука пишет Богоматерь. Богоматерь ему позирует, как будто бы, да. Достаточно присмотреться к этому изображению, памятуя о том, что мы сейчас с вами здесь все сказали. Обратите внимание, во-первых, любому человеку, кто так или иначе читал Писание, известно, что Богоматерь, конечно, могла позировать Луке, но она не могла ему позировать с младенцем Христом на руках, ну никак. По той простой причине, что евангелист Лука писал свое Евангелие существенно после смерти Христа, более того, был гораздо моложе его. Поэтому, конечно же, младенца Христа на руках у Богоматери он видеть не мог никак. Вот. То есть мы имеем в данном случае, помещенное в одно и то же пространство, да, живописное, мы имеем дело с Богоматерью, которая присутствует, не, то есть которую, очевидно, какими-то своими совсем не физическими очами, да, видит тот самый евангелист Лука, пишущий. Да. Причем присутствует она, как, ну вот здесь, к сожалению, ну вот плохо видно, но видно, что фигурка младенца только наполовину представлена. То есть в тот момент, когда он видит Богоматерь, да, то есть это некая иконная композиция, да, которая характеризуется изображением Христа в медальоне. То есть мы имеем изображение в изображении, фактически. Да, то есть она ему является не с младенцем на руках. То есть это не тот, это не вариант какого-нибудь там Рафаэля, да, который в какой-то момент, да, знаете эту историю, да, он пытался написать Богоматерь, у него долго не получалось, да, вот, он взмолился, и как-то она ему, значит, вот раз явилась во сне, и он ее писал с натуры. Вот, это не тот вариант. То есть мы имеем дело, это не пространство сна, это абсолютно реальное пространство, но вот каким-то образом, да, художник, условно говоря, тот самый Богоматерь видит, но обратите внимание дальше, у него на станке стоящее изображение вообще не похоже на то, что он видит перед своими глазами. Вот. А заодно мы, собственно, видим в данном случае, когда речь идет, вспоминаем, да, что речь на самом деле идет о культовой живописи, об иконе и так далее, мы видим, да, вот это самое движение, жест протянутой руки к иконе, к стану, и мы видим, что этот жест направляет ангел, который тоже, очевидно, присутствует в каком-то совершенно... То есть он присутствует в реальном пространстве, но это не сон, не гипноз, не что-то там такое. Да? Он существует реально, но незримо. Да? Или незримо ни для кого, кроме самого автора, да? Кроме самого художника. Вот. То есть, вот здесь это все просто вот как бы очень все явлено, да, вот эта вот идея жеста, да, идея жеста как воли самого художника, да, так и идея жеста как соединенные воли художника и чего-то такого, что находится гораздо выше художника. Вот. И, собственно, мы видим, как вот это самое отграниченное, существующее в абсолютно автономном пространстве изображение, оно не похоже ни на реальность самого художника, да, как он видит эту Богоматерь, ни на реальность, то есть, как бы, реально физической Богоматери, да, мы уже говорили, что к тому времени она уже была сильно и здорово пожилым человеком. То есть мы видим некое третье совершенно автономное пространство, которое создается, и совершенно автономный образ, который создается вот таким вот странным и в данном случае мистическим образом. Собственно, теперь мы переходим к... Вспоминаем опять о Бабе Варбурге, вот. И здесь я сделал несколько таких вот плашек. Собственно, первым их придумал как раз он, когда читал лекции по истории искусства. Он для демонстрации вот этих самых проявлений вот этого вот жеста, идеи жеста в живописи, в искусстве, в изобразительности, он делал вот такие вот плашки, но только он их делал из фотографий, такие как бы коллажи. Суть которых сводилась к тому, что он призывал посмотреть своих зрителей, обратить внимание на то, что находится за образностью. То есть, что ею как бы предшествует. Сейчас я объясню, что я имею в виду, да, вот то самое, вот это ощущение, да, то есть ведь жесть это же очень спонтанная вещь, это то самое вот это вот, то есть у тебя сегодня хорошее настроение, да, помните, вот ну, мы здесь с некоторыми ребятами были на семинаре у Строгановского нашего анатома Рышкина, помните, он рассказывал, да, вы нервический человек, вы шеле, вы там,
ну, Шили, художник?
Да, да,
а,
да.
Я не поняла.
Шили, да. Вы, условно говоря, там, таинственный волшебник, вы там, Леонардо да Винчи, да? Ну, то есть, это как бы все вот это вот проявляется, конечно же. То есть, наиболее ярким, понятно, проявлением будет какой-нибудь там Ван Гог, да, у которого это вот прям этот жест, он в этих... то есть, это не просто жест, это аж следы на холсте, они прям ощутимые следы, которые оставляют вот это его... я. Вот. Но так или иначе, да? Ну, в общем, речь идет о том, что одни и те же структуры сознания, да, вот эти вот, которые предшествуют изобразительности, они себя в этой самой изобразительности исподволь проявляют похожими способами. В частности, например, да, мы можем говорить об в целом экстатическом. Да? И вот обратите внимание, здесь собраны картинки совершенно различные. Это ангел из Синайского Благовещения, 12 века византийской иконы. Это танцующая Менада Скопоса, которая тоже всем прекрасно известна, вот эта скрученная поза, которая, кстати, стоит маленькая-маленькая в РГГУ, вот, в музее там у них гипсовых слепочков такая, можно ее посмотреть, очень хорошая. Вот. Здесь мы имеем дело миниатюру, тоже византийскую, вот, обратите внимание на эту фигуру, посмотрите, как у нее, вот прям посмотрите, как у нее вывернута голова, неестественно. Вот, посмотрите, это Иродиада танцующая перед, соответственно, ну, то есть, перед тем, как потребовать головы Иоанна Крестителя. Вот. Такая достаточно редкая изобразительность. Но обратите внимание, вот, собственно, это танцующая же женщина из Виллы Мистерий в Помпеях, а это, ну, мы все знаем. Вот. Обратите внимание на вот эту скрученную позу, это уже даже, наверное, не контрапост, с гипертрофированной, вывернутой вот так вот назад головой. Вот этот момент экстатический, он как бы вот тематически, он здесь везде прослеживается, да, зашедшееся в выступление Иродиада, да, ангел как вестник чего-то совершенно, вот, ну, представляете себе, да, то есть Всевышний входит в мир, да, тот, кто гораздо больше мира, да, в этот мир вмещает себя, да. Вот это самый танцующий Менад безумная, как, ну, мы все знаем про Менад историю, да. Вот она, эта Вилла Мистерий, как бы деталь композиции, посвященной, ну, определенному мистериальному какому-то культу. Вот. Ну и, собственно, вот она, Родина-Мать, да, которая тоже, в общем, вся из себя такая, похожая на Никсу Мафракийскую, конечно, в данном случае больше, но так или иначе. Вот. То есть мы это все наблюдаем. Дальше мы можем к этому вопросу, да, к изучению, то есть, ну, я надеюсь, всем понятно, да, вот как бы сходство вот этого вот жеста, да, вот этого движения, да, причем это движение, оно на самом-то деле, да, если мы делаем наброск, оно будет задаваться как раз с самого-самого-самого своего начала, да, когда мы это вот проводим, эту самую первую линию, которая задает вот это движение формы в пространстве. Вот. Если мы, то есть мы можем к этой теме взять и подойти психиатрически вполне себе, да, взять психоанализ какой-нибудь и сказать, а вот вы знаете, что вот, например, одно из базовых движений там какого-нибудь совсем только что родившегося младенца, да, это движение именно связано с перекручиванием и запрокидыванием головы, потому что это связано с тем, что он хочет кушать. И так он об этом сигнализирует своей матери. Вот, и, собственно, многие из тех, кто видел, например, какую-нибудь там кормящую мать, да, частенько наблюдали вот это самое движение ребенка. Вот. Но мы можем об этом говорить, да, можем очень осторожно предполагать, мы можем с той или иной степенью уверенности об этом говорить, да, и связывать это вот, например, с таким положением, да, но так или иначе, то есть вот это как бы бросается в данном случае в глаза, да, мы можем об этом рассуждать так или иначе, да, то есть мы это такая часть творчества, на которую как бы вот обычно не обращаешь внимания, но она вот исподволь присутствует в самом движении, в идее того, как мы начинаем эту самую фигуру располагать. Да? Дальше. Мы, например, имеем такую тему, как эротическая, да, что вполне тоже нам понятно. Вот обратите внимание, это 7 века до нашей эры критская фреска. Обратите внимание на движение. Это Персей, по-моему, Андромеда, если не ошибаюсь. Он ее за подбородок держит. Андромеда. Ну, вы уж простите, плохо, да, маленькая.
Нет, мне нужно очки менять.
Вот. Здесь мы видим гомоэротическую сцену с античной керамики, да, вот мы видим тоже движение, обращенное к подбородку.
Да, ваза, наверное, нет.
Вот, ну, какая-то античная керамика, да. Ну, вполне себе вот такая, видите, гомоэротическая сцена, да. Вот, это мы имеем какую-то, я вот сейчас, правда, не назову, кто это написал, но какая-то ренессансная вещь тоже, видите, мы видим это движение к подбородку, явно эротическое. Вот. И вот, пожалуйста, мы видим то же самое в христианском искусстве на Западе, ренессансная фреска, мы видим, как младенец хватает Богоматерь за подбородок. И вот мы видим самую, что ни на есть, русскую икону, где младенец, как мы видим, тоже ручкой хватает Богоматерь за подбородок. Собственно, нет, ну вот за подбородок.
Я про левую картину.
Про что?
Про левую картину.
Подбородок тоже такой.
Нет, я просто вижу, что за подбородок, но против подбородок еще.
Ну, да, ну, так или иначе, да. Но, в общем...
Двойной захват.
И одновременно мы имеем текст из Гомера, да, фрагмент, где, по-моему, Афина, вот, встречается с Зевсом. Видит на самой вершине горы многоверхая Олимпа, близко пред ним восседает, и быстро обнявши колено, левой рукою, а правой подбрадья, тихо касаясь, так говорит, утоляя отца и владыку бессмертных. Афина приходит к своему отцу Зевсу. Вот, то есть... Речь идет о том, что мы опять-таки имеем дело с какой-то очень-очень-очень-очень устойчивым проявлением чего-то, что находится перед изобразительностью, до изобразительности. Возвращаясь обратно к иконе, поскольку уж я ею занимаюсь, хочу сказать, что символическое значение вот этого вот, это одна из возможных форм умиления, так называемого, ну, как бы канонической модели умиления, одна из символических значений именно вот такой композиции, где младенец Христос хватает Богоматерь ручкой за подбородок. Кстати, второй рукой он в этот момент ей вручает Писание, свиток. Вот. И это смысл, ну, здесь нет второй руки, но вы уж поверьте мне. Вот. Символическое значение – это мистический брак Христа Первосвященника и Богоматери Церкви. То есть мы имеем просто вот эту трансформацию эротического, которая превращается уже в рамках христианского миропонимания, совершенно утрачивает свой сексуальный подтекст, да, и становится вот таким вот гораздо более возвышенным и гораздо более прекрасным таким вот проявлением человеческого, даже не просто человеческого, да, проявлением, собственно,
человеческого.
Сверхчеловеческого.
Вы знаете, Антон, извините, Белгради, да, мы с вами с самого начала не договорились о регламенте.
Да.
Вот, уже вы говорите порядка 40 минут, и я хотела узнать, какие у вас намерения.
Ну, дальше. Я могу прервать в любой момент, то есть, как бы, ну...
Нет, но дело вот в чем. Дело в том, что вы, наверное, должны каким-то образом прокомментировать заглавие вашего доклада, где вы говорите о меж... Ну, тем не менее...
Да, сейчас я к этому приду, мы постоянно,
да, об этом говорим. Но, может быть, вы как-то акцентируете этот момент тоже.
Да, я к этому собираюсь, собственно, в конце перейти, если можно. Да, сейчас быстренько мы пройдем. Еще одна такая плашка, да, это, например, героическая. Да, мы имеем дело с, в данном случае, это Аполлон, убивающий ящерицу, вот она, ящерица ползет, вот он Аполлон. Это Гор, который побивает, вот он, этот змей, видите, ползет, Сет, копьем его тыкает. Это Беллерофонт побивает Гидру, ренессансная вещь. Это Беллерофонт еще раз побивает Гидру, эллинистическая вещь. Это Георгий Победоносец поражает дракона. И это, собственно, уже в данном случае мы имеем дело со скульптурой «Перекуем мечи на орала». Что мы здесь имеем? Мы имеем вот это диагональное движение везде. И, соответственно, мы имеем героя. Да, и вот это вот, в данном случае это просто самое яркое выражение того, о чем мы здесь говорим, валение к форме и так далее. Мы имеем вот эту диагональ подавления, диагональ доминирования, да, где некий герой, да, вполне реальном смысле, как здесь с Аполлоном и ящерицей, или в абсолютно уже символическом смысле, да, утверждает свое доминирование, утверждает себя над чем-то тяжелым, мрачным, страшным. Да, в данном случае, ну, вот, в советской скульптуре мы имеем дело с образом войны.
Страшно.
Вот.
Я имею в виду, какой-то тут сигнал нам все время,
да,
приходит.
Вот. Ну, так или иначе, вот мы видим, как эта диагональ все время везде, вот она работает. Причем те, кто занимался рисунком много, наверное, часто сталкивался с тем, что рисуешь одно и то же, например, вещь в зеркальном отражении. Вот. И эта диагональ начинает очень активно работать, потому что одно и то же изображение в зеркальном отражении, да, где эта диагональ оказывается разной, воспринимается совершенно по-разному. Вот. Ну, собственно, начиная с икон Богоматери, да, где вот она, эта диагональ прослеживается, и вот мы видим, что образ Богоматери в такой композиции будет доминировать над образом младенца Христа. Если мы развернем ее зеркально, а существуют такие изображения, то мы видим обратное. То есть в данном случае мы имеем движение от Богоматери к Христу. Если ее развернуть, будет обратное движение, будет движение от Христа к Богоматери. Это, соответственно, эта диагональ будет уже диагональ роста, развития, стремления. Вот. То есть это как бы все это, вот эти вот эти какие-то структуры сознания, которые себя вот таким вот образом могут проявлять. Собственно, это то, на чем я остановился, изучая всякую историю искусств, философию насчет искусства и так далее. А дальше, собственно, я перешел к анализу иконной изобразительности и, собственно, использованию междисциплинарных подходов для этого. Дело в том, что помимо жеста, который, как мы видим, себя очень активно несет и проявляет в искусстве, вот, существует еще такое понятие, как мимика. И, вот, и да, для иконы это понятие вообще как бы, ну, центральное для восприятия иконы образа. И здесь мы сталкиваемся с очень интересной вещью. Выражение и тип лица в иконе равны как? И практически очень во многих примерах другой живописи, созданной в отрыве от натуры, вот они здесь представлены, они демонстрируют полное единство. Живопись, созданная и стремящаяся к натуре, к работе с натурой, это живопись в состоянии изображать прекрасное лицо, обезображенное там, чем-нибудь. Да, например, какой-нибудь там яростью или ненавистью или еще чем-то. Да? Вот. Чем дальше, или наоборот, например, какое-нибудь некрасивое лицо, да, освещенное там, какой-нибудь там радостью, да, ничего такого, живопись, созданная в отрыве от натуры, конечно, я в первую очередь говорю о средневековой живописи, и современные вещи я здесь очень-очень осторожно затрагиваю, да, но так или иначе, живопись, созданная в отрыве от натуры, вся существует в рамках единства выражения и типа лица. Попытайтесь себе представить какого-нибудь иконного Христа, имеющего другое выражение, вот конкретный лик, но имеющий совершенно другое выражение. И вы поймете, что это на самом деле почти невозможная вещь. Очень сложно сделать. Вот. И, собственно, я предположил вслед за, развивая то, о чем говорил Аби Варбург, я предположил, что выражение и тип лица в живописи, созданной в отрыве от натуры, может быть тоже отражением каких-то вот этих вот базовых структур человеческого сознания. То есть, условно говоря, некие вот эти вот устремления человеческие, они себя должны проявлять в том числе и вот в самом типаже этого лица, и в его выражении, вот в этом единстве типа и выражения лица. Собственно, вот здесь мы видим, как это все происходит. То есть мы имеем архаическую греческую скульптуру, мы имеем это второй или первый век эллинистический Египет, погребальная вещь, причем более того, она на самом-то деле предполагает, что она портретная должна быть. Должна быть портретная маска погребальная. Мы имеем икону святого Георгия Победоносца из Успенского собора. Вот. И мы имеем, собственно, лицо из голубого периода Пикассо. Вот. Бросается в глаза, да, форма лица, выражение, тип. То есть, когда смотришь, ощущение чего-то общего, да, оно у меня, например, возникает. Да, если это все формализовать, да, во-первых, речь идет о форме самого лица, речь идет о размере глаз, который, конечно же, гипертрофирован. Речь идет о немножко странной улыбке, такой как бы необычной, вот, которая, конечно же, нам может иногда даже напоминать Леонардо да Винчи с его немножко лисьими улыбками. Вот. Но так или иначе, вот мы видим, То есть вот это нечто общее присутствует, да, достаточно длинный нос тоже здесь имеется. Вот. Собственно, когда я это все увидел, я подумал о том, что неплохо было бы вот для как раз анализа вот этой вот мимической и антропологической изобразительности, неплохо было бы применить какой-нибудь метод такой. И в поисках этого, собственно, метода я ничего такого не нашел в эстетической науке, она, потому что такого метода, собственно, не занималась разработкой. Вот. Искусствознание, все существует в границах на сегодняшний момент иконографических интересов. Вот. И я заинтересовался вопросами, связанными с тем, а что на этот счет имеет антропология. Я имею в виду не антропологию философскую, а я имею в виду антропологию, такую вот вполне реальную вот антропологию. Люди меряют. Что? Нет, я имею в виду антропологию. Антропологию как дисциплину в рамках биологии, вот, которая занимается изучением, собственно, человека. Вот. И дальше я очень коротко расскажу о том, что, собственно, было сделано. Был такой Фрэнсис Гальтон, который достаточно известный такой ученый был, двоюродный брат Дарвина, вот, один из основателей антропологии. Он придумал такую вещь, как обобщенный портрет. Это некий метод. Обобщенный портрет, который используется в антропологии. Речь идет о том, что друг на друга накладываются фотографические снимки, сделанные в одном и том же ракурсе. И такое наложение позволяет выявить общее в изображениях, уводя на второй план все, что касается частного, личного, индивидуального. То есть все индивидуальное отходит на второй план, все обобщенное становится, наоборот, выдвигается вперед. Вот как это работает. Значит, это составлено антропологом, знаменитым нашим современным таким ученым-перевозчиком, составлен обобщенный портрет Эвенка. Вот мы видим, что вот эти типологические, типичные черты этого Эвенка, они здесь заметны. Я решил этот метод применить, собственно, к анализу первоначально. Я до икон еще пока не дошел, я применил его сначала к скульптуре, потому что скульптура, конечно же, гораздо проще, трехмерная форма, которую анализировать, конечно же, используя антропологические методы, гораздо проще. Потому что антропология, она... сложнее работать с живописными изображениями. Вот это то, что у меня получилось. Обобщенный портрет женской скульптуры классического периода, греческой.
Похоже на голову Вартико.
Вот. Обратите внимание на разницу между двумя этими вещами. Обратите внимание на то, что реальные люди, видите, какие размытые контуры у него рта, носа, подбородка. Это все связано с тем, что там варьируют. В классической скульптуре, видите, ощущение полностью полное, что это конкретная скульптура. На самом-то деле здесь больше 20 скульптур, наложенных друг на друга.
За основу бралось расстояние между глаз, правильно?
Ну, антропологи берут за основу расстояние между глаз, я здесь брал за основу расстояние между слезниками.
А если бы взяли, допустим, антропологи взяли бы за основу там, размер от переносицы до кончика носа, потому что у них другое бы размылось.
Дело в том, что у них есть для этого...
Расстояние между ушами.
У них почему они выбирают зрачки, у них это все обосновано тем, что вне зависимости от того, какой размер головы, какую она форму имеет и так далее, у большинства людей расстояние между зрачков варьирует очень мало. То есть, условно говоря, как у очень узколицевого человека, так и у совершеннейшего плоскалицевого, например, якута, у них расстояние между зрачками будет примерно одинаковое. Поэтому именно это выбирается самими антропологами для создания такого рода портрета. Поскольку на скульптурах зрачки отсутствуют, вот, как мы понимаем, я выбирал в качестве основы расстояние между слезниками, что фактически на самом деле очень близко. Вот. Собственно, дальше я предположил, да, опять возвращаемся мы снова к натуре, что каким-то образом все же, несмотря на то, что античные художники не работали, исходя из натуры, у них все равно эта самая натура существовала кругом, вокруг ее было очень много. Там всякие эти палестры, кругом, ну люди ходили, да, и вот то, что мы, тот тип лица, который мы все время видим на улице, он исподволь на нас как-то определенно, ну, конечно же, влияет. То есть мы не можем отрицать этого влияния. Вот. Что, собственно, подтверждается, такой есть антрополог Дейнекис Понтикос, грек, который вот демонстрирует с помощью этих самых обобщенных портретов. Это обобщенный портрет грека, составленный на основе портретов греческих футболистов. Вот. А это обобщенный портрет вот грека, значит, составленный на основе классической скульптуры. И вот мы здесь видим, что на самом-то деле вот он, этот самый типаж, довольно-таки преемственно существует. Да? Но при этом, дальше, то есть это то есть все вроде бы понятно, хотя не работали с натурой, но скульптура похожа на существующий антропологический типаж. Но анализ дальше, вот разбитая на этапы античная скульптура, нам дает очень странный вид от дедалического периода, от 7 века, до 5 века, уже до классики, мы видим, как сильно изменяется типаж. А это всего 250 лет. И становится понятно, да, что хотя способ работы у скульпторов был более-менее одинаковым, но если здесь, например, вот в случае с самым наиболее древним изображением, мы можем все списать на то, что был очень низкий уровень художественного мастерства, плохие инструменты, не могли они придать этому хорошее выражение, да, то уже, например, когда речь идет о 6 веке, вот, или тем более о конце 6 века, да, уже начале 5, мы видим, что эти мастера уже прекрасно владели формой, они уже все нормально могли делать. Вот. Но тем не менее, мы все равно видим, до какой степени сильно изменяются вот эти образы. Что говорит нам о том, что одного только влияния антропологической среды, которая ходила вокруг тех самых там знаменитых скульпторов типа Поликлета, недостаточно для того, чтобы объяснить, почему он создавал такие вот образы. Причем, более того, мы знаем, что за это время, несмотря на то, что шли греко-персидские войны, как раз в этот период, там смена антропологического типа не происходила. То есть это одни и те же греки с одними и теми же греческими лицами делали сначала такие, потом такие, потом такие, потом такие, потом, такие скульптуры. И кроме как предположить, что вот с учетом того, что они использовали один и тот же принцип работы, то есть работали без натуры, можно предположить, что все это есть отражение некоторых таких вот этих самых туманных этих вот структур сознания. Вот. А дальше, собственно, мы здесь видим, как это, собственно, происходит. То есть это анимация, составленная на основе вот этих вот обобщенных портретов. Видите, как меняется образ? Я еще раз сейчас запущу ее. Обратите внимание, что происходит. Я понимаю, что происходит с нижней челюстью, как она увеличивается. И как уменьшаются, еще раз сейчас запущу, как уменьшаются глаза. Все время. Вот. Собственно, процесс довольно интересный. Вот. Но, то есть, вот это все изменение образа происходящее, то есть, здесь все в основе каждого из этих обобщенных портретов лежит примерно по 20-30 скульптур разных. Мы имеем дело с уже обобщенными типами для каждого исторического периода. Вот. Мы видим, как меняется, мы видим, что это не может быть отражением реального антропологического, антропологической среды, и делаем вывод, что, наверное, там существует что-то еще. И, собственно, мы опять возвращаемся, вспоминаем про идею жеста, которая у нас реализуется наиболее понятным для нас образом, помимо того, что она реализуется, как мы говорили уже в узоре, она реализуется на самом-то деле в понятии почерка, письма. Да? И, соответственно, здесь у нас возникает сразу же представление о понятии стиля. Да? То есть стиль – это же по-гречески эта палочка, да, которую выцарапывают. И, собственно, возникает эта идея того, что рука мастера оказывает влияние на изобразительность, помимо его собственного желания. Да? И вот, собственно, мы здесь снова видим, еще опять возвращаемся к нашему с вами Эль Греко, и мы здесь опять видим этого нашего евангелиста Луку, который, с одной стороны, евангелист, а с другой стороны, первый художник. Вот. А еще можно отметить, что он же, кстати, и врач-анатом был, кстати. Такой вот интересный товарищ был. Собственно, выводы, да, уже идем к выводам. Итак, нам налицо понятно, что между обликом человека и конкретным обликом художественной вещи, мы видим, что существует действительно очень много общего. Они действительно похожи, что художник, даже если не работает непосредственно с натурой, все равно на него исподволь действует то, что он видит каждый день. Вот. Это на него действительно действует, с одной стороны. С другой стороны, на него действует Понятно, что когда он копирует, напрямую копирует натуру, да, то это самое действие, оно максимизируется. Да, то есть действие вот этого самого окружающей среды антропологической. То есть если ты посадил перед собой конкретного человека, сажаешь конкретный образ. Если у тебя стоит задача создать абстрактную, ну, более-менее, то есть, например, ты пишешь Богоматерь, то есть тебе важно придать, например, черты женские, да, то ты, находясь, например, в какой-нибудь негроидной антропологической среде, даже если ты сам белый, все равно будешь исподволь. Если достаточно долго в ней существовал, ты будешь этому изображению придавать негроидные черты лица. Вот. Чем дальше ты удаляешься от натуры, да, тем больше ты приближаешься к вот этим вот самым, к идее жеста, к вот этим вот, к вот этим сущностям, которые из нашего подсознания, они там как-то себя начинают проявлять. Да? И для регулирования этих самых сущностей возникает такая штука, как канон. Канон, я имею в виду, не в православном смысле канон, а канон в значении пропорционально. То есть все мы знаем, да, что там условно высота лица, это там вот, ширина лица, там это сколько-то глаз, там, да, что высота там, фигуры, это там 7 голов, 7,5 голов, 8 голов, да, все вот эти поликлетовые возникают каноны и так далее, и так далее. То есть это возникает как способ обуздать вот эту вот рвущуюся через спонтанные движения резца, кисти и так далее, вот это вот наше темное, вот это бессознательное. Оно не обязательно темное, оно может быть прекрасным, возвышенным, ну, в зависимости от наших задач. Да? Но так иначе канон это все формализует. Вот. Конечно же, дальше на нас влияет уровень художественного мастерства, как мы уже увидели, технологической оснащенности. То есть мы видим, что если ты, ну, древние художники, там, помните первый этот портретик, да, он совсем какой-то корявенький, кроме того, что это человек, сказать о нем ничего нельзя. Вот. И постепенно уровень владения материалом и уровень доступности хорошего материала постепенно, конечно же, влечет за собой увеличение емкости самого образа. Да? О канонах мы уже сказали. Еще один нюанс. Речь идет, также на это на все влияет такая штука, как нюанс художественного вкуса. Что я имею в виду? Мы с вами существуем в рамках определенного культурного пространства. То есть, например, если говорить о... ну, все знают, да, моды. Да, условно, там, в какой-то момент раз, и там появилась твики, да, и все девочки стали там девочками, да, вот. А, ну, стали выглядеть, да, как девочки-подростки, да, и для этого вот как бы в это закачивался определенный ресурс, да, это все становилось популярным, да, потом, условно говоря, раз появилась Мерлин Монро, да, и что это, и это как бы тоже повлияло, да. Это было всегда. Скажем, на античных изображениях мы знаем, да, что греки рисовали женщин белокожими, мужчин с красной, такой красновато-охристой кожей. Да? Это не говорит о том, что мужчины действительно были гораздо более смуглые, чем женщины. Это просто говорит о том, что женщина красивее, как, воспринималась более красивой, когда она белокожая, а мужчина воспринимался более красивым, когда он загорелый, условно говоря. Да? Но так или иначе, это было всегда. И мы это практически везде можем найти, да, на любом произведении искусства. Вот. Ну и, наконец, да, про личный зрительный опыт мы тоже уже сказали. Так, ну а дальше последнее, что я имею сказать, это то, что сами антропологи очень осторожно, те из них, кто пытается уходить в какие-то смежные дисциплины, очень осторожно предполагают, что те самые обобщенные портреты, который мы здесь видим. Здесь мы видим вот мужчина-женщина-архаика, вот этот мужчина, это женщина, и мужчина-женщина-классика. Что сами эти обобщенные портреты на самом-то деле отражают структуры человеческого сознания, ответственные за узнавание, что на самом-то деле человеческое сознание работает похожим образом. Они вот говорят очень осторожно, но тем не менее это такой для нас интересный момент. Вот. То есть, что вот мы как-то так обобщенно воспринимаем, и за счет этого мы в состоянии, например, узнавать человека спустя годы. То есть, условно говоря, вот мы не видели какого-нибудь своего товарища много лет, да, он очень изменился, у него поседели волосы, он там стал морщинистый, вот, там, сгорбился. И все же, тем не менее, мы в состоянии его узнать. Да, потому что наш, та информация об этом человеке, которая у нас хранится в мозгу, это не, эта информация не конкретная, а информация вот какая-то такая очень сильно связанная с какими-то пропорциональными, может быть, отношениями, которые в эти самые портреты фиксируют. Собственно, на этом, ну, то есть я могу еще много говорить и показывать, но я думаю, что на этом, наверное, все.
Да, спасибо вам большое, Антон, это был очень подробный, интересный доклад. Но я думаю, что мы должны оставить время для реплик, критики, возможно, для обсуждений, короче говоря. Поэтому, если у кого-то есть желание высказаться или задать вопросы, прошу. Вот два математика, например, которые могут высказаться по поводу обобщенных портретов, наверное, по крайней мере. Вы знаете, ну раз они молчат пока, давайте я все-таки вернусь к вашей междисциплинарности. Да. Вы могли о ней не говорить, но все-таки вы делали определенные жесты, простите за употребление вашего слова, в адрес отцов психоанализа.
Да, я еще практически...
Вернетесь, да? В адрес Фрейда... Ну, то есть у вас есть, видимо, какая-то база, основа, на которой вы опираетесь, или, по крайней мере, какие-то источники, где вы черпаете свое вдохновение. Но тем не менее, я так понимаю, что в вашей концепции какую-то роль играет бессознательное?
Похоже, что нет.
Или нет?
Нет.
Не играет?
Нет.
Тогда это что? Ничто, небытие? Вот что это за, как я даже записала, темное, неоформленное нечто? Откуда возникает производящий жест?
Нет, производящий жест возникает из воли человеческой. Вот.
А вот это нечто.
Нечто.
У вас есть имя для этого
нечто? Нечто, да.
У меня для этого нечто. Ну, вот я его описывал как вот того самого несчастного этого нашего дракона. Вот.
Но это была притча.
Это, короче, притча, это нитшанская притча. Бездна. Это вот та самая нитшанская бездна, которая начинает заглядывать в человека, если человек очень долго заглядывает в нее. Да? Другой вопрос, что какие-нибудь там немцы, вот, ну, поскольку мы здесь все говорим в основном о немцах, ну или там о евреях немецкого происхождения, да, но все они очень были укоренены в протестантскую вот эту вот культуру, и все, что не поддавалось вот этому самому анализу и освоению логическому, они все это воспринимали как очень все сильно дионисийское и такое немножко дьявольское даже. И поэтому, то есть это не отменяет того, что, ну, это такой протестантский взгляд. Если посмотреть на это, например, с православных позиций, то есть то вот это вот нечто, оно может быть, то есть оно не обязательно темное, да? Оно на самом-то деле может быть и бесконечно ослепительно ясным и светлым. Да? Это самая сверхсветлая тьма, да, Дионисия Ареопагита,
которая, ну, какой-то божественный
случай являет нам.
Нет, это не божественный, наоборот.
Это соблазн.
Может быть, православие.
Да,
да. Ну, вопрос сложный, но все-таки, да, если... Сейчас я хотел просто вернуться, да, к междисциплинарности, да, как вы сказали. С междисциплинарностью ситуация такая. Я привлекаю, поскольку эстетика – область философии, я привлекаю, с одной стороны, товарищей, которые писали на тему истории искусств, искусствоведения, искусствознания, да, я привлекаю все, что связано с, ну, то есть частично инструментарий из гештальт-психологии, соответственно, то есть и все, что связано с этим, вытекающее из этого, понятно, формально-статистический метод, к нему очень сильно привязанный, вот. И, собственно, я привлекаю в качестве такого вот уже конкретного метода антропологический...
вот я этот думаю, вот, это понимается. Да, спасибо большое. Вы знаете, я, если вы позволите уточнить, вы знаете, мне кажется, у вас есть какое-то напряжение между попытками проследить... Мне кажется, в основном это была иконография. Вот вы показывали нам изображение, фактически вы прослеживали определенную иконографию. То, что вы называете экстатическим, эротическим, героическим и так далее, вы показывали каждый раз иконографическое измерение всех этих трех тем, условно говоря, в истории искусства. Я объясню, что я имею в виду. Смотрите, вы сами упоминали сегодня, по-моему, до начала семинара Уоррингера. И если уж вы говорите об экстазе, то есть иконография экстаза, а есть способ зафиксировать экстаз иной. И вот это то, что Уоррингер называет абстрактной линией. Абстрактной линией, которая определенным образом притворяется в орнаменте, как он это показывает. Следы которой в готических соборах, да, готической архитектуре, да, как вы знаете, но никогда полностью не исчерпывает себя изобразительность. Ее нельзя зафиксировать и сказать, вот она.
Но это тот самый почерк, это оно же.
Но, тем не менее, вот смотрите, а вы когда нам показывали картины экстаза, там вот иконография экстаза была представлена наглядно. Это вот, и да, еще я вам хороший пример приведу, я его люблю, он наглядный. Вы знаете, у Мальро есть исследование, посвященное Гои. Угу. И вот он говорит, сравните Гою и Маньяска. Ну, там много всяких примеров, но это хороший пример. Он говорит, вот Маньяска изображает сцену пытки, но эта сцена – это танец. Пытка как танец. Там нет никакого присутствия боли. Угу. Это эстетизировано, если хотите, до предела в соответствии с иконографией его времени. Но если вы посмотрите на форты Гои, то вы увидите, что они действительно производят такой эффект, да, который абсолютно выходит за рамки той изобразительной задачи, которую он, может быть, ставит перед собой как художник. Они воздействуют каким-то иным образом вопреки иконографии. Ну, там можно обсуждать, как он использует...
Там, на самом деле,
Я про Гоя говорю.
Я понимаю, что вы говорите про Гоя,
я имею в виду, допустим, речь, как он делает свои гравюры. Это «Лос дезастрос де Лагерра», это «Ужасы войны». Да. Как он использует акватинту, там разные приемы самой, так сказать, графической работы. Но это ладно. То есть я хочу сказать, что есть, с одной стороны, иконография, и есть тип работы, ну, неважно какой, графической, живописной, который фиксируется исследователями искусства, но который не сводится, собственно, к изображению и каким-то его
компонентам.
К изобразительному. И к этому же еще один момент. Вот когда вы показывали, помните, вы показали героические изображения, целый ряд, и вы говорили про вертикаль. Но вертикаль...
Диагональ.
Да, здрасте. Нет, но и вертикаль вы показывали, и диагональ, простите, диагональ, да, в большей степени. Диагональ, спасибо большое, это на самом деле известный композиционный прием, которым пользуются многие художники. Не скажу все, но многие, даже Жирико, плод Медузы.
Конечно.
Потом это в 20 веке повторяют фотографы вслед за ним, потому что это очень авантажная композиционная форма. То есть, опять же, это не столько какие-то архетипы, на которые вы намекаете, сколько способы построения самого изображения, приемы даже, если угодно, композиционные, в чистом виде композиционный прием. Вот это с одной стороны. Я вам сказала, что я чувствую определенное напряжение в вашем типе работы. Значит, вот это все как бы выстраивается в одну линию. А с другой стороны, вы все-таки намекаете на какие-то архетипы, ну или вот на это темное, как вы говорите, темное, неоформленное нечто, на некоторые архетипы. Вы же часто говорите о структурах сознания. В конце вы говорили о структурах сознания неоднократно, которые вот себя повторяют, которые работают через узнавание и так далее. Вот все-таки я вижу здесь определенное напряжение, еще раз повторю. И мне кажется, что в этой связи вы все-таки, хотя с этим работаете, это ваш предмет по преимуществу, недооцениваете роль культурного канона. Вот вы говорите, антропологи сравнивают с реальными людьми, там, негроиды и так далее. Но помимо, допустим, реальных людей, которые ходят, на которых вы можете не смотреть, есть определенный принятый способ изображения в данный период. Вот от этого способа изображения никуда не уйти. И вот это культурное, вот то, что я, там, допустим, условно называю культурным каноном, ну и то, что можно назвать культурным каноном. И вот мне кажется, его роль вы каким-то образом недооцениваете в вашей схеме. Ну, вот, может быть, есть какие-то другие.
Да нет, кажется, Антон, другую задачу как раз
решает,
что то, что ты называешь культурным каноном, он хочет показать условия антропологические, исторические. В каком-то смысле, что он производный от многих вещей, которые культурой просто постулируются. Ну, на уровне базовых изображений, медийных там, или тех изображений, которые там господствовали в средние века. Антон пытается как бы показать генеалогию этого канона через антропологию, разные методы. Мне кажется, здесь как раз вот проблемы-то нет, связанной с тем, что культурный канон может восприниматься как часть вот этой линии накопления визуального материала, что ли, да, я не знаю. Здесь, мне кажется, вот ты правильно сказала, что есть проблема, связанная с тем, что Антон проводит разграничение между формой и композицией и на уровне только номинальном. То есть, как бы, форма не дает себя знать, все время речь идет о композиции. Ты вот это хорошо показала, я тоже с этим согласен. Я, помимо вот этого некоторого такого несколько действительно романтического и риторического разговора о темном нечто, да, мы, и из которого извлекаются формы, мы видим, что извлекаются некоторые изображения. Значит, по поводу формы, формы гештальт, да, как вы пытались у нас к немецкой традиции отослать. Значит, форма в каком-то смысле действительно, если вы тем более противопоставляете ее композиции, вы действительно должны каким-то образом работать с тем, что не дано в изображении, что повторяется как форма, не, и что мы не фиксируем. Вот, понимаете, у вас, может быть, последняя часть ближе всего к этому, когда вы с лицами, да, попадаете. Тут возникает много вопросов чисто технических, да, связанных с тем, что вы, когда пользуетесь набором изображений, вы пользуетесь, ну, как бы, вы совершаете ошибку одну, вы пользуетесь уже тем, что фигурирует как популярные изображения. Вы берете и из них складываете статистику. Да? Значит, это не совсем честный прием, потому что вы должны собирать изображения и обрабатывать те, которые не только те, которые ну, популярные там набор изображений, а те, которые забракованы. И тогда может быть другая.
Я не очень понимаю,
что ну что значит забракованное изображение? Есть. Вы как бы уже используете канон, чтобы прийти к канону, да. Понимаете? Вы уже используете изобразительный канон, что уже отобрано.
Да.
К тому, а у вас должен, значит, чтобы найти форму, вы должны найти отклонение от канона.
А я могу сказать, у меня есть даже статистика.
Да, да.
Я могу ее прямо сейчас хотите покажу.
Да, пожалуйста, статистика это хорошо.
Статистика это очень здорово.
Выборка, выборка.
Выборки, да, да, да.
Если меньше, чем
вот, посмотрите.
Меньше, чем миллион изображений.
Не, миллиона у меня нету. У меня тут совсем чуть-чуть, но это все, понимаете, в чем дело? Дело в том, что, условно говоря, живя в Москве, да, в России, взять и обмерить, например, скульптуру, это не просто так. То есть того же самого, например, какого-нибудь Дорифора померить можно, да? Вот. Какого-нибудь там Аполлона Бельведерского померить много. Но реально, вот живя в России, намерить там, условно говоря, там сотню статуй, да, просто невозможно, потому что у нас столько нету. Это надо ехать, ну, то есть я вот добиваюсь разрешения от музея. Понимаете, чем дело? Нет, речь-то идет о скульптурах определенного периода, понимаете? Я занимаюсь, сколько византийскими делами, да, то я должен базироваться на античности. Вот, там, условно говоря, вот у меня идет оживленная переписка с музеем Афинского Акрополя, чтобы они мне разрешили там. Вот, она очень... Статистика, да, статистика интересная. Здесь... Вот вся вот эта часть, это треугольнички, это мальчики, сейчас треугольнички, нет, треугольнички вот эти, вот это девочки, квадратики вот такие красноватые, это мальчики. Это архаическое искусство. И вот мы видим, как оно размазано сильно, да, в границах. Это параметры, связанные с лицом. Вот. И посмотрите, в каких границах, вот, это классика, квадратики, это мальчики. А треугольнички – это девочки. И к вопросу о работе структур сознания. Да, серенькие – это так называемый строгий стиль, который находится ровно на переломе между архаикой и классикой. Вот. Он действительно, как мы видим здесь, он действительно находится на переломе с точки зрения антропологии. Он правда, вот он находится ровно посередине. Вот. И здесь интересный момент, что вот этот вот, по-моему, один из вот этих квадратиков – это Дорифор. Он находится ровно посередине всех возможных вариаций которые находят, которые предъявляют мужская скульптура эпохи классики. Вот. Причем мы видим, что вариабельность в классическую эпоху в изобразительности гораздо меньше, чем вариабельность в архаическую эпоху. Она действительно гораздо меньше, с одной стороны. С другой стороны, мы видим очень четко сгруппированные вот, синие квадратики – это мужские скульптуры, зеленые квадратики – это женские. Половой диморфизм, условно говоря, то, что мы называем половым диморфизмом, он прямо налицо. В архаике мальчики и девочки, они все в общей куче, и они практически друг от друга не отличаются. Да? В классическую эпоху вот мы видим женщин более феминизированного типа, мужчин более такого как бы мужского типа, они четко структурируются, разделяются друг с другом. То есть мы действительно с помощью статистики, Антон, с помощью определенных измерений, мы можем разделять, анализировать и так далее.
У меня простой вопрос. Без статистики мы этого не понимаем?
Мы, понимаете, в чем дело? Моцарт и Сальери, музыку-то хочется разъять и потрогать.
Вы понимаете, вы говорите вещи, которые очевидны и без статистики.
Ну, случае, это, да? Это не та очевидность.
Я не совсем понимаю. Интересно вот что в этой статистике. В этой статистике интересно, например, было бы при большом разбросе, да, составить обобщающее лицо, которое не будет соответствовать никакому канону. У вас же наоборот, вы от канона строите канон. Вот это как у Паперного с домом Жолтовского. У Паперного в «Культура 2» есть тоже это самое описание канона соцреалистического.
Он показывает, на самом деле, насколько этот канон внутренне противоречивый.
Он показывает внутреннюю противоречивость этого канона, он показывает, что дом, идеально сделанный по всем канонам, никого не удовлетворял, как произведение соцреализма, дом Жолтовского на Маховой. Вот. И здесь вот как раз моя мысль такая, что было бы гораздо эффектнее и эффективнее, да, показать при тех очевидностях, вы как бы масло масляное делаете этой статистикой, показать, что канон смещается, что канон, построенный вами антропологически, дает некоторое смещение по отношению к тому, что говорит Лена о культурных канонах.
Ну, он действительно дает.
Дает. И вот на этом смещении построить зазор между композиционным культурным каноном и формой, которую вы пытаетесь нащупать. Да. Через бесформенное, кстати, вы пытаетесь ее нащупать. Да. Как то, что извлекается из бесформенного.
Хорошая идея.
И вот эта идея смещения, она как бы у вас совершенно отсутствует. Вы как бы дублируете.
Я просто до этого еще не дошел.
Хорошо, вот дойдете, тогда я сниму.
Дело в том, что здесь в моих планах, да, состоит идея того, что я дохочу через вот это все изучение прийти вообще к понятию модусов. Да? И у меня пока что моя статистика и все вот это изучение, оно показывает буквально следующее, что то есть вот это бесформенное, да, вот это нечто, да, оно, то есть канон существует как намордник для него. Мы построили, мы проставили точки, мы знаем, да, ага, ну вот здесь при таком ракурсе у нас глаза, нос у нас вот такой длины, там высоты, да, лицо такой ширины, все простроили, а потом художник начинает...
Намордник, может, маска?
Что?
Вы уверены, что намордник?
Сейчас, я просто хотел пояснить, что я имею в виду. Я хотел пояснить смысл своей метафоры. Да. Так вот, простроенное с точки зрения пропорциональных отношений лицо, в тот момент, когда художник, не имея натуры, начинает дальше с ним работать, вот уже после этого все равно два изображения по одним и тем же точкам, сделанные двумя разными людьми, будут различаться. И это как раз будет проявление вот этого вот специфики почерка, специфики воли автора. И поэтому другой вопрос, что если, например, обоих этих художников, да, им сказать, рисуй как хочешь, они нарисуют совершенно разные вещи, абсолютно разные. Канон их как бы, ну, заставляет делать вещи похожими, но, несмотря на то, что и интересно, это как раз то, что они, когда они оба используют этот самый канон, потому что когда они оба не используют его, то мы имеем дело
не
просто...
Не использовать, да, в чем дело? Дело в том, что то, что вы говорите, извините, я перебью, то, что вы говорите о воле, да, она не художнику принадлежит. Понимаете? Художнику принадлежит это как бы нервическое в почерке. Нервическое. А воля принадлежит...
Это какой художник? Вот, а? Это какой художник? Я вот, например, понятие нервическое к Вере Мухиной бы не использовал бы никогда.
Еще как. Если вспомнить, что они
видят. К Родену я готов, а вот к Вере Мухиной...
Ну, объясни.
Значит, индивидуальное, и вот то, что, понимаете, вот с этой идеей, которую вы называете идеей почерка, пытаетесь связать с идеей воли к форме, значит, воля к форме, мне кажется, она, если ее как-то воспринимать, то она деиндивидуализована принципиально, потому что мы уже попадаем в эти силы, которые, неважно как действуют, через культуру, через определенные там, другие механизмы, может быть, которые вам видят. Но важно, что здесь... Когда вы рассматриваете двух художников, которые по разным точкам что-то рисуют, то отклонение от канона, которое будет сделано ими, да, оно будет сделано в силу просто некоторых индивидуальных особенностей их, но никак не воли. Любая индивидуальная особенность наша не является волей. Воля – понятие более...
Художник хочет сделать изображение.
Это не воля.
Он хочет ему придать определенную черту, хочет сделать его красивым, например. Или хочет сделать его уродливым. Или хочет сделать его возвышенным.
Были такие художники, которые хотели сделать красиво, а делали так, что не получалось.
Нет, ну вот. Это мы рассматриваем, понимаете, мы рассматриваем художников, которые умеют, а не тех, которые не умеют.
Работа Мерло-Понти,
Сезанн это самый драматический пример. Он все время ходил в Лувр, переписывал картины старых мастеров,
и все время
сокрушался, и у него так скверно получается.
Через Сезанна у него было желание рисовать правильно, а воля, которая через него приходила и которая ему не принадлежала, говорила: деформируй. Понимаете?
Ну, деформируй. Его условия, так все это ровно подтверждает то, о чем, собственно, я и говорю.
Так есть... воля, это не индивидуально, это не его желание. Он-то как раз мучился. У него болезнь была, он не мог справиться с этим. Ну,
значит, это вот помните картинку? Тот самый ангел, который ручкой-то водит.
Ангел? Ну хорошо.
Ну там же стоял за плечом-то.
Давайте волю хотя бы ангелу, но только не человеку отдадим. Ну, человек слишком человечен, чтобы воле.
Ну, просто идея воли, как вы понимаете, да, она возникла-то в определенном, да, в определенном историческом отрезке и в определенном месте географическом.
Тем более, если мы рассматриваем быть через немецкую традицию, то эта воля, вот, допустим, ницшанская воля, она, ну, это же той же традиции принадлежит.
Конечно.
То, что воля к силе. И эта воля к силе, она не индивидуально у Ницше. Это очевидно. То есть его читают так, как будто бы кто-то может что-то поволить, но такого нет. Так же, как и у Шопенгауэра, воля индивидуализирована. Когда вы наделяете волей человека, вы сразу упрощаете проблему до психологизма.
Понимаете, эта проблема мне понятна. Дело в том, что когда... То есть мне очень нравится методологический инструментарий, созданный в Германии на пороге веков. Вот. Но понятно, что он был создан и в границах терминологии, и в границах другой культуры.
Там есть вот вы Абиварбурга используете, у него есть выходы за рамки этой.
Ну, у него есть.
В частности, он так же, как и Лев Толстой, использует идею заражения образа.
Да.
Которая, конечно, совершенно за рамками. И это вот заражение, оно не может, человек как бы инфицирован волей.
Но это встречное, понимаете? Это просто встречное движение. То есть помимо воления художника к извлечению образа из материи, да, существует встречное движение образа, который хочет быть явленным,
ну, да, да,
который хочет родиться.
Ну, здесь как бы давайте пока договоримся, что ангел он будет.
Вот. Ну, просто, понимаете, я когда говорю об ангеле, да, ну то есть я это делаю абсолютно намеренно, потому что я понимаю, что я имею дело с ситуацией, когда я пытаюсь методологический инструментарий, созданный в другом культурном контексте, я пытаюсь его применить в границах для изучения православной культуры, православного религиозного искусства, которое радикально отличается.
В православии не воля.
Ну, в православии.
Не воля, я
не
воля,
а
благодать.
Благодать, да. Ну, то есть, Но вот, в общем, вот примерно в таком состоянии у меня сейчас обстоят мои дела. Нет, ну Илларион это вообще какая-то компиляция слова о законе благодати.
Ну, зачем?
Но в любом случае мы видим возможности продолжения вашей работы. Вот, может быть, еще какие-то реплики, вопросы? Пожалуйста, вот Саша и Андрей. Нет, не хотите?
Нет, я хочу.
Да, да, пожалуйста.
У меня вопрос. Просто я не совсем понял. Вот вначале вы, я так понимаю, очень хотели провести различия между искусством, там, философией и всем прочим, и говорили о произведении искусства. Или там картины. И вот в частности определяли там вот, допустим, постамент, важность постамента или рамы, каких-то ограничений, да, всего этого.
Да.
Не значит ли это, что вы, вводя вот такие как бы, предпосылки, сразу ограничиваете вообще рассмотрение того, что такое искусство? Вы как бы с какого-то периода только начинаете тогда это рассматривать? Или это существовало всегда?
Андрей, когда ты уходил, Антон сказал, говорил...
Всегда было.
Нет, он говорил про... палеолит вы говорили? Неандертальцев. Про неандертальцев вы говорили.
Неандертальцев не совали.
Ну вот это неизвестно, да?
И он сказал вещь, которую я бы переинтерпретировал в духе Дорида, уж вы меня извините, в духе его идеи «le trait». Вот то, что он называет чертой, штрих. Нет, это то, что является условием появления изображения как такового.
Это письма.
Да, да. Вот это то, что вы называете жестом, инициирующим форму, как я понимаю. Вот это мне нравится, идея, она абсолютно
деревянская.
Извини.
Да, ну, нет, вот жестом так. Мне просто вот хочется понять, вот вы рассматриваете там, допустим, изображение человека, да, и какой-то там проводите вот статистический там анализ, или вообще просто такой вот очень. Вы с какого момента начинаете с этим работать? Для портрета вам важна рамка? Или рамки, может, не
помнят? Нет, важна.
Важна рамка.
Да. Да, ну ты выходил в этот момент.
Просто ведь там, есть, рисунки, вполне приличные портреты, можно назвать, примерно возраста где-нибудь 15 тысяч лет до нашей.
Ну, очень понимаете, я сейчас говорю, когда я говорю об искусстве...
Они
к тому времени уже, по-моему, все.
Скрещенный
с неандертальцем. Ну, мы не знаем, ну, рисует именно эта часть неандертальцев.
Речь идет, понимаете, на самом-то деле...
Просто потомство только в одну сторону было поводаемо.
Говорить об искусстве... то есть... То есть, как сказать, вот просто взять и ограничить временной некий период и сказать, вот оно тут появилось, а тут оно закончилось, да, ну то есть
нет, где появилось?
Невозможно. По поводу того, где, то есть, на самом деле искусство постоянно подвергается вторжению, то есть вот реальность наша трехмерная, вот эта бытийственность, да, она все время пытается стать частью искусства, да, вторгнуться в это искусство. Да? Сейчас я просто объясню, что я имею в виду. Да? То есть какой-нибудь там Плиний, по-моему, или я не помню кто, описывает ситуацию, да, когда в античные храмы по ночам забирались, значит, какие-то мужики и занимались любовью, значит, со скульптурами, которые показались им, значит, Венеры, которые показались им особенно красивыми, а по утру уборщицы, значит, ну, вытирали, по словам того же Плиния, с этих скульптур позорные пятна. Вот, как бы, ну, вот вам, как бы, пример того, и это происходит, на самом деле, все время.
Нет,
да?
Искусство-то от этого исчезает.
Вот. Искусство от этого не исчезает, искусство существует вот здесь, нет, оно не существует
может быть, я не,
само по себе.
Как бы, чтобы у вас ответ получить, от вас, который не хотел. Существует ли изображение вне искусства?
Конечно.
Какое?
Когда я иду кому-то в гости...
Могу ли я сказать, что вот есть изображение, человек нарисовал, но это не искусство. Ну, хорошо нарисовано, мне нравится, но не искусство.
Или... Проблема, Андрей.
Все очень просто. Меня попросили нарисовать, вот мы тут выясняли, да, ты же разговаривал как раз с художниками на эту тему, вот. Поэтому пример не мой, как это, мопед не мой, вот. Но, в общем... Идея такая, что если я иду, например, кому-то в гости, вот, а мне рисуют планчик, как мне вот от метро дойти до вот дома с аркой, как пройти в эту арку, потом завернуть в подъезд. Вот этот планчик – это не искусство.
Ну да, выставил.
Если я его повесил, если я
назвал эту выставку терроризмом.
Если я это все повесил на стену, ограничил рамкой, вот, это искусство. Я могу взять схему московского метрополитена, повесить ее, условно говоря, как только я вычленяю нечто в особое пространство и утверждаю, что это пространство особое, конечно, уже идет речь об искусстве, безусловно.
То есть искусство без культа невозможно?
Ну, это Ханс Бельсинг.
Вычленение особого пространства, сакрализация.
Ну, понимаете, здесь проще всего, конечно, взять пример архитектуры. Она, на самом деле, гораздо более наглядна, чем любое другое. Ну, то есть, вокруг архитектуры невозможно спорить.
Потому что,
является ли, условно говоря, изба Пятистенко из произведением искусства? Да, является ли она? Вот.
Нет. А изба... если все по какому-нибудь параметру все соединить, все они попадут в один комок. Изба Пятистенко. Количество, куда они выходят, окна они там на север, на запад.
Может быть, что-то, что возвращает нас к вашему возвратите, возвращает к нашему докладу.
Насчет неандертальцев хочется проверить.
Вера, у вас, может, какие-то есть вопросы? Реплики?
Мне очень интересно, на самом деле.
Неандертальцы очень недолго расхождение. Если последний неандертальц был где-нибудь 35 тысяч лет назад, то картины, допустим, пещера Шабы, это 30 тысяч.
Ну, просто я не знаю про искусство неандертальцев, то есть там есть споры, да, условно говоря, есть некие...
Нашли про дудку неандертальцев.
Ну вот про дудку я тоже читал,
дудку,
да. Дудку нашли, ну, да, кость.
Но там совпадение, что в это время мог быть уже там Homo sapiens.
Ну, по-моему, как раз вот в этом Шаве, там же, по-моему, они менялись с... Нет, не меня. Но есть какие-то пещеры с изображениями, где известно, что сначала жили неандертальцы, потом сапиенс, потом опять неандертальцы, потом опять сапиенс.
Сейчас на палеогенетике очень интересно.
Открытие произошло.
Да, во-первых, этот самый денисовский человек.
Да.
Во-вторых, палеогенетика утверждает, что там, где есть вот это искусство изображения, там не чистый Homo sapiens, а с примесью неандертальца под коду ДНК. Почему я говорю, что, может быть, неандерталец нас рисует? Потому что там, где чистый Homo sapiens, в Африке, там минимум изображений.
Ну, потому что эти орнаментальные изображения...
Нет, там все равно минимум, там чистое ритуальное...
А вы видели современную эфиопскую икону?
Ну, современная эфиопская, она современная.
Абсолютно, это абсолютно абстрактная живопись.
Она заражена образами уже.
Это наоборот, она совершенно абстрактная. Ну, это абсолютно абстрактные вещи.
Культ изображений, он как бы там, где есть вот это 2,7 неандертальца.
Ну это вот абстракции в чувствовании. Когда, как это, там где там.
Но мы не будем заниматься практикой в чувствовании в такие далекие эпохи. Ну что же, если...
Ну просто спасибо сказать.
Да. Если есть еще какие-то реплики, может быть, люди хотят подумать над тем, что услышали. Вернуться к этому. Ну, я считаю, в любом случае, Антон, что это начало вашего представления у нас на секторе, что вы будете продолжать. Мы будем следить за вашей работой.
Спасибо.
Мы хотим вас поблагодарить и увидеть новую статистику, вернее, продолжение ваших статистических выкладок в том числе.
Очень понравилось то, что сказал Олег. Там... Нет, по поводу формы экономики. По поводу формы, что вашу статистику использовать немножко в других целях. Она будет более тогда работающей.
Чтобы она критически работала.
Ну, чтобы она не подтверждала.
Нужно иметь массивы, понимаете? Я говорю, я постепенно набираю массивы.
Методология направления того, что вы делаете. Массивы – это хорошо, много массивов – хорошая статистика. Но что она показывает? У вас пока, как бы вы из канона вычленяете канон. А вы должны из канона, даже не из канона, Ну, даже из канона. Да,
операцию вычесть.
Да, вычесть операцию.
Но я понимаю, о чем идет речь, да, но это...
Которая с варением вашим как раз и должна быть связана, а не канон.
Ну, понимаете, это же любая научная деятельность, она же напоминает восхождение, да, по ступенькам. Это просто, ну, где-то там через пару ступеней находится.
Мы ждем от вас операции.
Ну что, спасибо
вам большое. Спасибо, Вера, мы закрываем на этом наше заседание.